Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Своя правда», и говорить мы сегодня будем о цензуре вокруг исторических событий. Потому что исторический музей отменил дилетантские чтения о пакте Молотова-Риббентропа. Назвали дискуссию неэтичной. А вот что сказала Мария Лемегова, она пресс-секретарь Государственного исторического музея. Она говорит, это решение руководства музея. Оно ознакомило с содержанием номера и приняла решение, что сейчас, в преддверии и Дня народного единства, и 70-летия Победы, организация данного мероприятия в подобном ключе будет не совсем уместным и не согласна с тем, в каком ключе изложены материалы в данном номере. Эти материалы носят тенденциозный характер, и нам сейчас не хотелось бы будоражить наше общество подобными мероприятиями. Вследом прокомментировал всю эту историю Минкульт, который одобрил отмену дилетантских чтений в историческом музее после публикации карикатур со Сталиным в Фате, а главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Демарский, изъятие журнала из продажи в, например, издании «Молодая гвардия» назвал обычной самоцензурой, перестраховкой на фоне политических манипуляций с историей. Говорить там собирались, и вообще номер посвящен пакту Молотова-Риббентропа. Прицепились как раз, ну, точнее, как правильно сказать, не прицепились, а взбудоражила вот эта вот карикатура, которая еще, по-моему, 39-м или 38-м годом она была датирована, и, в общем, не понравилось, решили все это отменить. Кто здесь у нас сегодня? Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Здрасте, Денис.
Здравствуйте.
И Александр Самоваров, публицист и историк. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и наш телеграм-канал, где все новости. И еще в половину мы там запустим голосование. Это радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Телефонное голосование тоже будет. Денис, давайте с вас начнем. Скажите, вот вы сам номер почитали? Нет?
Да, честно говоря, я номер не читал.
Ну, осуждаете?
Нет, не в этом смысле, конечно. Но любая тенденциозная попытка представлять историю в той стилистике, как это было в 80-е годы, в стиле таких перестроечных каких-то страшилок, оно в любом случае не должно иметь места
быть. А как вы узнали, что там тенденциозно все, если вы не читали?
Ну, как я узнал? Конечно, да. Из сообщений средств массовой информации, которые у нас тоже никакой тенденциозностью не обладают, ведь наши СМИ – самые честные СМИ в мире, и по этой причине мы их слушаем,
по смотрим этой причине вы у нас
и
в
узнаем. Да, и по этой причине мы в студии.
Так.
Но, честно говоря, вот во всей этой истории…
Что тревожит сердце русского коммуниста?
Самое, собственно говоря, тревожное,
да,
– это то, что действительно подобные обсуждения и подобные вещи происходят, как правило, в преддверии тех или иных событий. Как правило, они идут комплексно. И, как правило, если в данном случае речь идет о, соответственно, обсуждении пакта Молотова-Риббентропа, нет уверенности в том, что это будет сделано действительно на высоком научном уровне, что там будет достаточное количество экспертов представлено, чтобы давать не единственную оценку этим событиям, а действительно разносторонний взгляд.
Я
категорически противник того, чтобы любое обсуждение проходило в одну сторону, то есть в одни ворота. Все должно, соответственно, быть разносторонним. Но сама псевдокартинка, да, являющаяся, к слову сказать, исторической...
Карикатура, да.
Да, то есть она в данном случае, конечно, с большой долей вероятности заставила чиновников перестраховаться, если речь идет о запрете.
Ну, это не чиновники все-таки, это не чиновники, это музей исторический, музей, это,
да,
плюс,
ну, государственный.
Издательство.
Да, он государственный, в данном случае, исторический музей.
Хорошо, но здесь тогда другой момент. Смотрите, вы говорите, что вот должны обсуждать исключительно с привлечением профессионалов, но, получается, условно, мы со звукорежиссером нашим Евгением решили поговорить о пакте Молотова-Риббентропа.
Да,
это нельзя.
Почему?
А можно, вас можно пригласить? Можно. Вот с вами уже можно. А как вы определяете? Вот кому можно, кому нельзя?
Ну, в данном случае я не берусь определять, кому можно и кому нельзя. И в данном случае что? Я не сужу и не пытаюсь судить по данной ситуации. А, в этой ситуации есть две стороны. Одна из которых говорит о том, что вновь стараются эту дискуссию начать. И может ли это быть своеобразным белым шумом против каких-то настоящих каких-то событий, которая происходит, и которая не очень приятна в нашей стране, то есть сама по себе вот эта затеянная дискуссия на тему обложки журнала и сама по себе вновь поднятая тема пакта Молотова-Риббентропа. Либо же это действительно очередная попытка перестраховки со стороны тех, кто не знает, в какую сторону должен дуть ветер, то есть со стороны представителей чиновничьего аппарата, если брать Минкульт, и со стороны исторического музея.
Помните, есть такие в школьных сочинениях темы, даже не темы, а вопрос от учителя, что хотел сказать автор. Вот вы должны угадать именно, что хотел сказать автор, да, потому что иначе вы получите тройку. А Александр Самоваров, публицист и историк. Александр, с вашей точки зрения, а что это все-таки было? Это действительно перестраховка? Тогда почему? И при чем тут факт обсуждения исторических событий и, значит, попытка почувствовать, откуда и куда дует ветер?
Ну, здесь очень просто.
Поближе к микрофону,
будьте добры. У нас Великая Отечественная война – это уже святое. И как бы любой человек, который причастен к такой дискуссии, он начнет думать, а не лишусь ли я вообще работы в результате этой дискуссии. Угу. Вдруг это будет сочтено как святотатство, глумление, глумление над святым. Для кого-то, для верующих Сталина, что он был... Вот выдуманный Сталин, не реального Сталина мало кто знает, выдуманный Сталин, есть миф о Сталине, да, и он при Сталине создавался, потом при Брежневе реанимировался, потом в 90-е годы...
При Хрущеве разрушался.
Да, пытались разрушить. При Брежневе опять, так сказать, возник культ Сталина, во времена перестройки, слава тебе Господи, все имели слово, и те, и другие, а в 90-е годы либералы долбили как дубиной, так сказать, но они долбили не по Сталину, и не по социализму, и по коммунизму, и по Марксу с Лениным, они долбили по русскому народу, унижая его, сказать, показывая ему его место, что наше место, так сказать, не великая держава, а, ну, понятно, где наше место.
Тогда смотрите.
А сейчас все поменялось, значит, сейчас банкуют сталинисты. Сейчас уже долбят, так сказать, всех, кто не верит в чистые прекрасные...
То есть одни передали дубину другим.
Ну да.
Добровольно.
Да. То есть вот такая история, и ничего хорошего выйти из нее не может. Потому что это здорово сказывается, скажем, на преподавании истории в школе. Там уже учебники по истории не дают возможность вырастить русского патриота, патриота нашей страны, потому что там уже не поймешь, что какая каша.
Ну, подождите, смотрите, а историю тогда, как это говорится, историю пишут победители, в конце концов, и даже говорят, а есть ли такая наука, как история, и вообще история наука ли? Потому что история – это же факты, и вот хорошо, про Сталина, допустим, Сталин – великий индустриализатор или кровавый тиран, и в зависимости, ни в одном учебнике такого не будет, и в зависимости от того, какая эпоха на дворе и кто, например, руководит государством, мы понимаем, что либо это будет действительно однозначно кровавый тиран, потом пройдет 20 лет, это будет такой же великий индустриализатор. Да нет, то есть это естественный какой-то процесс.
Нет, это заблуждение. То есть у нас нет просто по 20 веку каких-то ключевых, серьезных исторических работ, даже серьезных исторических исследований. Ну, Сталин не был индустриализатором. Индустриализацию в нашей стране проводили американцы вообще-то. И как бы даже спора об этом нет, потому что это так, да? И они укрепили эту самую диктатуру Сталина, этой самой индустриализации, проводили они ее исходя из своих, так сказать, интересов там и так далее. Но эта проблема вообще не обсуждается, она вот, ну, очень важная, понимаете? И масса таких проблем по 20 веку, которые вне поля зрения общества, а навязывается всякая ерунда. Ну, вот типа там, остатком либералов в средства массовой информации хочется представить Советский Союз ну, как источником Второй мировой войны. Что это Сталин развязал войну.
Именно поэтому дилетантские чтения запретили.
Вполне, ну, вполне возможно, что там готовилось именно вот...
Ну вот смотрите, когда вы даже говорите... Да, главное, до конца никто ничего... Вы читали хотя бы этот номер?
Да нет, ну пусть бы они выступали 10 вот. Раз, а рядом
проблем-то
устроили
нету.
Бы другую конференцию, где у историков были бы другие взгляды. Но сейчас историков заменили непонятные эксперты.
Ну, то есть, условно, вы допускаете, что пусть бы они говорили свою точку да зрения, кому? А рядом бы собрались конечно, коммунисты, конечно, и они конечно. Бы говорили свое.
Почему коммунисты?
Да,
вот
например.
Такие, как я. Вот я не коммунист и не либерал. Да, и нас большинство.
Вот. Но этого не случилось. Почему, Денис? А что мешает-то действительно одним собраться, деле, вторым рядом собраться?
На самом деле, еще раз говорю, то есть тут вот две интересных тенденции рыботовые. Во-первых, как бы речь идет, безусловно, даже не о самом историческом, там, исторической роли Сталина, собственно говоря.
О чем?
Речь идет об эксплуатации образа. Образа, который в данном случае выгоден нашим условным патриотам, государственникам, как один из символов грядущего 75-летия Великой Победы. Это действительно uh-huh. так. И второй момент, как бы, тут, видимо, что-то такое нашла коса на камень, в том смысле, что здесь, вот если брать эту картинку конкретно, это все равно, что опубликовать любой плакат. Любой плакат, который был сделан в любое время, и к нему придраться. Но действительно речь идет о смысле и содержании той дискуссии, которая там планировалась. К сожалению, мы можем сейчас вот во время эфира только примерно и приблизительно гадать, что же там было бы. Но с учетом того, что один из организаторов это «Эхо Москвы», я предполагаю, что это был бы очередной образ. То есть образ уже не сталинский, а антисталинский, антисоветский образ
почему
страны.
Он бы был просто другим. Вот почему
он бы был другим, но надо тоже понимать тех экспертов, которые, как правило, привлекаются теми или иными, в данном случае, коммерческими организациями, государственными, негосударственными, для того, чтобы создать определенную картинку, определенную новость, определенные рассуждения на эту тему. На мой, правда, взгляд, да. Вот честно скажу, мне кажется, что отмена этих дилетантских чтений вот по конкретной данной проблеме бонусов и хайпа создало значительно больше и для организаторов, и для тех, кто это обсуждает. То есть есть
просто
повод
люди,
поговорить.
Люди,
это
которые
потрясающая
запрещат...
совершенно вещь, поговорить о том, чего не состоялось, с одной стороны. С другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что история, она действительно, как вы правильно заметили, наука-то зависит от победителей. Вот. И вспоминая тот учебник, а у меня он был переходящий учебник, который еще просто не успели доизъять из, соответственно, как бы из школ, значит, он был 94-го года выпуска, и там была в конце интересная фраза, это про новейшую историю России.
Да.
В настоящий момент наша страна не перешла грань между острым социальным конфликтом и гражданской войной. Это фраза из учебника 94-го года. То есть были еще горячие события, соответственно, октябрьские 93-го года, и такой учебник вышел в Российской Федерации. Что сейчас находится в этих учебниках, так как я не преподаю, мне сложно судить, но полагаю, что с каждым новым годом там... множество интересных, если так можно выразиться, новостей
смотрите,
про нашу историю.
Но вот Николай говорит, ну вот в коммунистической печати-то тоже присутствуют разве две точки зрения?
Конечно.
Или все-таки нет?
Конечно, присутствуют разные точки зрения.
Про кровавого Сталина
печати.
Там тоже есть.
Я, во-первых, хотел бы подчеркнуть, что коммунисты это тоже у нас разные, если брать, допустим, не только отечественный, но и мировой опыт. Есть сталинисты, есть троцкисты, но передача у нас нету, посвящена. И, конечно, кто-то любит Сталина, кто-то не любит, кто-то исполняет решение, соответственно, 20-го съезда КПСС и следует этому решению, соответственно, как бы в рамках существования той или иной коммунистической организации. Но речь тут, еще раз говорю, не об этом. То есть сама вся дискуссия, да. А дискуссия и, собственно говоря, тот повод, который сумело создать «Эхо Москвы» в данном случае, это повод, о котором уже все говорят. И тот, по сути, взрыв и тенденциозный образ того, что не произошло, но могло бы произойти, создал хайпа вокруг возможного образа, нехорошего образа или хорошего образа Сталина значительно больше, нежели чем вообще этого разговора бы не было.
Просто получается, да, что люди, от которых что-то зависит, и они могут что-то запретить или разрешить, им стоит краткий курс технологии пиар-рекламы, да,
преподавать, например? Я думаю, что они прекрасно его усвоили, и в данном случае удивительно, что авторы нашего Министерства культуры, которое, ну, точнее, руководство Министерства культуры, которое прекрасно все это знает и прекрасно осознает, собственно говоря, ничего удивительного нету, потому что у нас история с точки зрения и Минкульта, и различных ведомств настолько разносторонняя, что
так она
мы,
же и должна
с
быть
одной
такой.
Стороны, готовы возлагать кровавому убийце ленинградцев Маннергейму, соответственно, венки во время официальных визитов в Финляндию, или вешать, пытаться, по крайней мере, вешать ему какие-то непонятные доски на стены военных академий в Ленинграде, да, или же вот бороться за честное имя отца всех народов. То есть все у нас вот как-то...
Зачем? Вот смотрите, вот это любопытно просто, зачем бороться? Это так же, как в дискуссии с предметно, пакт Молотова-Риббентропа. Кто-то говорил, что, значит, сдали, а кто-то говорит, если есть возможность подписать какую-то бумагу, чтобы отсрочить момент, например, нападения или войны, чтобы к этому подготовиться, так поэтому заключали этот договор. Александр.
Да, ну, если в двух словах, ситуация была такая. Гитлера создавали для того, чтобы столкнуть с Советским Союзом. Советский Союз накачивали ресурсами, в том числе создали ему американцы военно-промышленный комплекс, для того, чтобы Советский Союз не был с голым задом и тоже полез в драку. Самое интересное, что...
А кто ж Польшу-то делил?
А?
Кто ж Польшу-то делил?
Самое главное, что и Гитлер, и Сталин понимали, какую роль им отводили. Взгляд Гитлера понятен на славян, на Советский Союз и так далее, но воевать он не планировал вот в этот период времени. Сталин вообще панически, до поросячьего визга боялся войны с Западом. Вот когда говорят, что Сталин развязал войну, это понимаете, это, ну, в изумление приводит. Сталин не знал Запад вообще, он никогда там не был у миграции, он из с Кавказа, со своими архаическими представлениями о мире там и так далее, он не знал и не понимал.
Вот вы все это говорите, Александр, да. Так может быть тогда получается, что весь этот скандал, который сегодня мы с вами обсуждаем, он не про прошлое, а про настоящее. Вот 692 говорит, а может быть история без современной идеологии?
Ну, естественно, если где-то кто-то сидит среди начальников, очень умный такой, в кавычках, товарищ, который сказал, так, у нас теперь будут сталинисты и антисталинисты.
Да.
И все. И пусть они дерутся между собой, и нам это удобно, нам это выгодно. История в этом случае, ну, совершенно никого не интересует.
А сталинисты и антисталинисты покупаются на это, так и, что ли?
Да,
что?
Да их нету как таковых в реальности. Они так сказать, либеральное наше крыло, там большинство выходцев из ленино-сталинской элиты, понимаете? Там поскреби у любого дедушку, и это будет комиссар, чекист, еще кто-то и так далее. Они, собственно, как бы ничего не имеют против того, что делали с Россией.
А чего,
там, 20-30-е
годы. А чего же тогда мы так переживаем, что вот кто-то, хорошо, либералы, боже мой, они решили собраться в историческом музее и провести свои дилетантские чтения, клуб чайку попить и обсудить.
Ну, вы переживаете, а что, в чем проблема-то? Вы переживаете?
Я вас спрашиваю, я вообще ни о чем не переживаю никогда.
Я не переживаю, я вообще не переживаю ни разу. Угу. Понимаете, я думаю, что большинству глубоко плевать на все это, но есть ограниченное количество людей, которые втянуты в это объективно, и они реагируют по ситуации, да, ну и на кой нам сдались эти неприятности, когда мы можем их обойти, да?
Угу. Хорошо, тогда...
Сталин фатеет, это уже вызов, понимаете, это уже какой-то...
Ну, это 39-й год, боже мой, так... если какой, вот интересно, какую реакцию эта карикатура вызывала в 39-м году?
Да я вам больше скажу, Был такой Николай Иванович Бухарин, который сыграл в создании Советского Союза роль там в 10 раз большую, чем Сталин. Он был хороший художник-карикатурист, и он же еще был главный редактор «Правды» и «Идеолог». Так он рисовал карикатуры на членов Политбюро, и в 20-е годы размещал все это в «Правде». И никто не находил в этом ничего такого, понимаете, вот такое время
было. В 20-е годы была оттепель, да, да, ну, какая-нибудь, например.
Оттепель, не оттепель, но тем не менее, вот такой факт, да. А сейчас Сталин в фате, ну это кощунство, как это, это гениально,
а почему это гениального вот
святого
так, Денис,
человека в фате избрали?
На самом деле, как бы, ну, собственно говоря, возникают самые неприятные ассоциации с Шарли Хебдо, когда какое-то издание делает какую-то карикатуру, это является поводом для общественного всплеска, с одной стороны. Тем более, в данном случае речь идет все-таки об исторической карикатуре. Да. С другой стороны, любая тема, которая всплывает на таких чтениях, она всплывает, еще раз подчеркну, не случайно. И, на мой взгляд, действительно, кому-то очень важно сейчас, во-первых, вновь создать в канун ли 75-летия Победы, соответственно, как бы абстрагировано от этого отрицательный образ страны через образ лидера, что тоже вполне возможно, и либералов...
Вы считаете, что это что-то продуманное?
Я считаю, что любой поступок и любое действие, которое происходит на достаточно высоком уровне, на уровне крупной аудитории, безусловно, это продуманная политическая акция.
Но, а почему тогда... Хорошо, вы говорите, что это политическая акция, я слышу в ваших словах, ну, негативную коннотацию. Хотя
конечно,
можно...
негативную.
Можно ну, вот карикатуре 80...
Но не карикатуре, я говорю конкретному событию, которого не произошло.
Ну, карикатуру, да, увидели, она не понравилась, поэтому отменили и так далее. А что такого действительно страшного сейчас? Потому что времена эти прошли, никто до конца до сих пор спорим про Ленина, спорим про памфиловцев, спорим еще про что-то. А что это принципиально изменит? Или вы считаете, что весь этот дискурс это какая-то попытка условно нас с вами сейчас разделить на тех, кто патриоты, ходит на бессмертный полк, и тех, кто говорит, давайте вообще отказываться от всего советского?
Ну, на самом деле, как бы я бы не говорил, что вот все абсолютно патриоты ходят там на тот же самый бессмертный полк.
Я грубо
Я делю. Понимаю, я в данном случае просто подчеркиваю, что это не значит, что туда не ходят патриоты, но при всем при этом как бы это не означает, что они туда ходят все. То есть это акция, которая привлекает много людей. Хорошо это или плохо? Скорее хорошо, чем плохо, потому что должно хоть что-то быть в стране, что могло бы объединить. В данном случае тематики 9 мая, это до сих пор остается единственная тематика в нашей истории, которая позволяет государству аппарату, чиновников, вплоть до самых высоких, эксплуатировать тему патриотизма. Но потому вот что все чиновников... бы, за что их замечательные белые скользкие ручки не брались, да, то есть превращается из золота в черепушки, как в знаменитой, собственно говоря, сказке, да. И речь идет о том, что вот День России, не День России, как его вообще можно отмечать, такую дату 12 июня, когда мы обрезали там полстраны и отдали непонятно зачем свои потом территории.
Нет, просто многие говорят, вы говорите, что это для государства, но ведь, опять же, когда говорят про 9 мая, в данном случае каждый вспоминает исключительно свою семью, и как раз были же,
да,
была критика государства.
Если речь идет о бессмертном полке, то тут речь идет действительно...
Была критика государства, что бессмертный полк фактически власти, ну,
да, себе забрали.
Себе забрали,
из
и поэтому
акции
теперь,
людей забрали себе.
Теперь админресурс там задействован. Вот,
да,
тогда,
да.
А здесь-то, ну, принципиально что? Ну, они бы посидели.
Здесь принципиально то, что в данном случае, я не исключаю того фактора, что одним очень нужна была дискуссия на тему того, что могло бы произойти, и оно вот в данном случае получилось. То есть вот «Эхо Москвы», там, Венедиктов, редактор этого журнала «Дилетант» получили ровно то, что хотели. Они получили новый дискурс, новую дискуссию о том, хороший ли плохой Сталин, нехороший ли Сталин. И в данном случае...
Но люди могут это обсуждать? Вот
люди
так.
должны обсуждать любые
так.
темы. Я считаю, что, безусловно, обсуждать это не является преступлением.
Так.
Но если на этом делаются в данном случае как бы какие-то широко и далеко идущие выводы, вплоть до того, что как бы, а может быть и ну вот в контексте, да, вот подобных дискурсов, как правило, выходит, а может быть Власов за Россию там за какую-то свою боролся, или он был просто нацистским приспешником, как на самом-то деле было. Вот, вот о чем идет речь. То есть когда мы с одного дискурса переходим на другой, мы имеем в любом случае возможность попасть в историческую пропасть. Историческая пропасть у нас уже была, и об этом коллега вспоминал.
Ну, смотрите, была единая точка,
годы.
Вот, была единая точка зрения по части исторических событий в период Советского Союза. Потом пал железный занавес, открыли архивы, и стало появляться что-то еще.
Интересно,
это
касаемо
ли...
открытых архивов. То есть очень часто то, что у нас выдается за открытые архивы, является исторической фальсификацией. Они тоже наводнены современными историческими
давайте после новостей продолжим. Денис Зомер у нас здесь, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, Александр Самоваров, публицист и историк. Говорим о цензуре вокруг исторических событий, спорим, дискутируем, вас тоже подключать будем. Дождитесь через 4 минуты.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». Сегодня обсуждаем, этично ли обсуждать, простите за тавтологию, пакт Молотова-Риббентропа в преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы, потому что в историческом музее назвали вот дилетантские чтения неэтичным вообще, и обсуждение этого вопроса неэтичным, поэтому решили площадку не давать. Плюс еще в продажу журнал не поступил в определенном магазине, там тоже сказали, что как-то, ну, не очень, не понравилась им обложка и вообще, что в журнале самом. А в Минкульте одобрили тоже отмену дилетантских чтений. Но так или иначе, кто-то говорит, что это была самоцензура, кто-то говорит, что это такая вот, ну, вроде у нас цензура запрещена, но как-то окольными путями вот она и есть на самом деле. Для вас, уважаемые слушатели, запущено голосование в нашем телеграм-канале «Говорит Москва», это радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. Этично ли обсуждать пакт Молотова-Риббентропа в преддверии 75-летия Победы и Дня народного единства? Вы говорите, да, необходимо помнить эту страницу истории и иметь в виду, в частности, сотрудничество СССР и Германии в конце адресатах. Или вы говорите, нет, этот документ омрачает памятную дату и ставит какие-то, по-вашему, ненужные вопросы. У нас здесь Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии, Александр Самоваров, публицист и историк. Так, еще 956-й. Обсуждаемая тема создана искусственно. Какой смысл ее обсуждать, на мой взгляд, если бы те настоящие ветераны встали бы сейчас из могил? Они бы, ой, боже мой, тут и приспешников еще бы кто-то кого-то проклял, встали из могил. Зомби-апокалипсис какой-то, честное слово. 7373948. Давайте несколько ваших аргументов примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. С кем вы готовы поспорить? Или вообще ни с кем? Здрасте.
Я вот готов поспорить с Денисом Зомером.
Зомер. Да, вопрос ваш.
Ну, мне кажется, что в преддверии такого большого праздника, так, мне кажется, все-таки дискуссия нужна о Великой Октябрьской социалистической революции, так сказать.
О революции надо какой-то, а День народного единства вообще не про Великую Октябрьскую революцию. 7373948, это про Минина и Пожарского. Здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий,
вы знаете,
да.
Здесь действительно я вот согласен с мнением, что тема искусственно как бы создана.
Почему?
С обеих сторон. Ну, потому что, с одной стороны, она имеет право на обсуждение, вот, ничего в этом такого нету, вот, с другой стороны, почему эта тема всплыла именно ко Дню народного единства?
Потому что информационный повод, я просто, вдруг, если вы не знаете, как это происходит, скорее всего, я думаю, что во всех редакциях примерно это происходит одинаково, думается, а что у нас будет в празднике? А в празднике и по какому поводу у нас праздник? А вот это. А давайте тогда устроим вот этот вот дискурс. И все. Во многих редакциях именно так верстаются выпуски, готовятся эфиры и так далее. Возможно, здесь было то же самое. Но я задам тогда вопрос по-другому. Александр, у вас есть какие-то вопросы, которые остались, вот, например, к документу о пакте Молотова-Риббентропа, и вы понимаете, почему дискурс на эту тему существует? Потому что не все так однозначно. Александр, вы здесь?
Да. Ну, если о пакте говорить, это безумно интересная тема. И самое главное, что она затрагивает не сам пакт, а вообще тема начала Великой Отечественной войны затрагивает практически всех, кто живет в нашей стране. Что мы понесли чудовищные потери. Во время Ялтинской конференции Черчилль тонко издевался над Сталином. Он поднял тост: «Я пью за великого Сталина». Сталин, у него чутье было хорошее на такие вещи. Он понял, что над ним издеваются, потому что потери СССР и потери Англии были несоизмеримы. Ну, то есть мы в конце концов потеряли там от 27 там, до 35 миллионов человек, англичане 240 тысяч за всю войну. Черчилль издевался над Сталином. И это наши потери, нашей страны. Да? Это ужасные потери. И, так сказать, мы расхлебываем это до сих пор, между прочим. Это чудовищную войну, чудовищные потери. Поэтому, Конечно, пакт Молотова-Риббентропа нужно рассматривать.
Со всех сторон.
В контексте. Да. Вот, отдельно его рассматривать бессмысленно.
А в контексте чего это рассматривать?
В контексте начала войны.
А, начало войны.
Да, начало войны. Дело в том, что как бы я ненавижу Сталина, да, но вот советское правительство, оно было поставлено в интересные очень условия в этот период. С одной стороны, Сталин стремился заключить союзные отношения с Англией и Францией, но они не шли на это, тянули время. С другой стороны, Гитлер понимал, что война с Польшей неизбежна, там в силу определенных причин не будем их задевать. Но он не хотел, чтобы это перешло в войну с Советским Союзом.
Это называется политическая целесообразность. Тогда были такие исторические условия.
Да, и вышло так, что и Гитлеру, и Сталину было выгодно подписать этот пакт. Хотя бы потому что Сталину выгодно, потому что на его границе выходила бы немецкая армия, и нужно было как-то урегулировать это дело, иначе это перешло бы в войну. На что, кстати, англичане и рассчитывали.
Денис, тогда к вам еще вопрос. Вот 162-й говорит, устойчивость и жизнеспособность трактовок и взглядов на исторические события, она выявляется только через широкие дискуссии, в том числе и карикатуры. С цензурой это вырождается в мифы, типа победы в Малой Земле. На Малой Земле.
Ну, во-первых, как бы касаемо исторических мифов, никто их на самом деле так замечательно не создает, как те люди, которые изучали предмет истории и называют себя историками. То есть нельзя говорить о том, что та или иная цена была низкой или высокой, если речь идет о многих тысячах погибших. То есть вот сказать и сравнить потери, допустим, Великобритании и СССР, ну, просто некорректно по причине того, что Британия не была полностью, как бы, или даже как-то частично в связи со своим островным положением оккупированной Германией. А большая часть европейской территории СССР была под оккупацией. По этой причине выгонять врага было, ну, элементарно и с военной, и с любой другой точки зрения значительно сложнее. Но возвращаясь к теме как бы самого дискурса, надо сказать так, что сама по себе вот эта ситуация, когда, значит, речь идет о карикатурах, не о карикатурах, то есть о том, что люди собираются, говорят, речь идет о задают вопросы. Речь идет в конечном счете о том, что не анализ происходит исторически. Почему? Данного события, по Почему? Большей части. Ну, вот создается такое, во всяком случае, впечатление. А создание очередной претенциозности по отношению там, к тому же Сталину. Тем более, учитывая авторов данной дискуссии,
а если не состоявшегося вот, дилетанта. Хорошо, и даже если это тенденциозность какая-то в этом есть. А что в этом плохого? Или мы действительно приходим к тому, что цензура в любом случае существовать должна?
Нет, конечно, цензура, она, с одной стороны, должна существовать, с другой стороны, она должна быть...
Либо она есть, либо
она
ее нет,
должна быть
так.
Взвешенной. То есть, если если речь идет о том, что то или иное мероприятие отменяется по причине того, что на журнале напечатали историческую картинку, ну, это бред. Это все равно, что, например, привлекать, как сейчас стало модным в различных регионах людей, за то, что они опубликовали фотографию с Парада Победы, где фашистские знамена с изображением свастики кидают к подножию мавзолея. То есть, а людей пытаются привлекать за пропаганду нацистской символики, потому что там изображена свастика. То есть и это является бредом. Но должна быть золотая середина. Середина, как бы посвященная именно исследованию тех или иных событий.
Так если этой картинка нету. Подождите, вот картинка как раз это образ. Хорошо, придрались к этой картинке. Есть образ Второй мировой войны, точнее, окончание вот этой вот знаменитой фотографии в Соединенных Штатах, когда моряк целует первую встречную девушку.
Ну,
вот
это эта фотография, знаете, такая есть.
Это символ. Вот символ. Символ. Вот здесь тоже. Кто-то увидел в этом что-то, потому что есть у нас сарказм, есть прямая
безусловно,
трактовка,
безусловно.
Есть просто, значит, высказывание тезиса, а это, ну, такой взгляд. Да, он может быть, ну, несколько дискуссионным, может быть, тенденциозным, но сам факт дискуссии, получается, что на эту тему нам говорят, давайте не разговаривать, вот давайте, вот как было, так и есть, все, и
это
тогда
же,
не будет...
Это же понятно, почему давайте не разговаривать.
Почему?
Потому что ассоциации. Ассоциации очень простые. Никого не интересует Сталин. Вот эти все несчастные бедняги-сталинисты, вот я им глубоко сочувствую.
Как вы их сочувствую. Жалеете,
Сталин,
весь эфир.
Сталин, но они немножко, ну ладно. Да. А Сталин, никого, им плевать всем на Сталина. Здесь аналогии очень простые, насколько я могу судить. Я вот не конкретно даже об этой ситуации, а вот о том, что складывается в средствах массовой информации. С одной стороны, говорят, значит, что у нас внешний враг, который набросился на нас вот сейчас, в данный момент, который окружает со всех сторон Россию, который поджег Украину, который хотел захватить Крым, который угрожает нам ядерной войной и так далее, и так далее. Вот. И нужно защищаться. С другой стороны, другой тезис. Вот начальники Российской Федерации сами во всем виноваты. Вот вы и есть поджигатели войны. Вот если бы вы сдались вовремя там или не сопротивлялись и так далее, вот тогда было бы все хорошо, и никто бы не лез с санкциями и так далее. То есть это через вот Сталина, который разжег якобы Вторую мировую войну и так далее. Все, понимаете, вот спорящие, им понятно все это. Им понятно. Они нападают на нынешнюю власть, другие, так сказать, ее защищают, либо...
А почему прошлое становится инструментом? Хорошо, давайте так вот. Почему прошлое действительно становится инструментом?
А потому что просто так вот не выйдешь и не скажешь на ТВ, что вот что? Путин виноват во всех бедах. Там, это как ну, они говорят, но в интернете в основном, да? Все это озвучивается так или иначе. Но,
а может быть, потому что мы страна, которая постоянно живет в прошлом? Вот помните, у Дмитрия Медведева не так давно... Ну, наверное, года 4 назад, я боюсь ошибиться, он говорил, нужно, расставить точки над «и» и прийти к единой точке зрения по ряду исторических событий. Да, во-первых, да. Это же, наверное, все-таки про настоящее. Есть какая-то, ну, мне кажется, это заблуждение, когда говорят, вот мы действительно подумаем, вынести Ленина или оставить Ленина, и все, и на этом все закончено. Мы определим, Сталин тиран или он индустриализатор, и все, на этом это упрощение. Но получается, нам нужно как проще или нам нужно, чтобы мы понимали все?
Нам нужно договориться о том, какую роль в истории, в русской истории сыграл советский период. Нам нужно договориться по основным вопросам, потому что советский период, он очень-очень разнообразный, понимаете? Был ленинизм, был сталинизм, а потом вот пришел Хрущев, и вообще русские крестьяне пришли к власти и начали строить какое-то государство, в котором более-менее нормально было жить. Социальное государство они строили. С Хрущева, Брежнев и так далее. То есть Советский Союз требует обсуждения.
То есть нам нужно...
История Советского Союза требует обсуждения и дискуссии.
Вот, ну, обсуждают, да, хорошо. Устраивают,
да никто не обсуждает. Наоборот, все свели к драке вот этой с сталинисты, антисталинисты там. Написать
вот Хрущев
такое...
с антихрущевцы таких нету, вот их
да
мало.
Да
что?
Да нет, полно,
да,
кстати.
Да,
вот
да? Что? А
Хрущева,
слышно,
Хрущева не найдет люто там, бы только скажи доброе слово.
Ну, вот Буковский умер вчера, да, тоже про Хрущева вспоминали.
Никита построил 115 миллионов квартир, это больше, чем взрослое население сегодняшней России. Скажи это сразу, да он троцкист, сволочь, убийца.
А мы договоримся?
Ой,
хорошо.
Я могу сказать только одно, что мы не можем договориться о ситуации, да, вот связанной с историей, по одной и достаточно простой вещи. Это связано с тем, что нынешняя вот государственная машина, государственный аппарат России, он является как бы таким даже не потомком, а как бы по сути...
Детищем
определенного эксперимента по разрушению страны.
Вау.
Да, и по, да, конечно, потому что надо вещи своими именами называть, то есть Беловежские соглашения, которые были там более чем...
Ой, сейчас вы нас в дебри уведете, назад. Ой, чувствую,
дело-то
уведете.
Дело-то не в этом. Дело-то в чем? В том, что из-за этой самой причины как бы никто не может из них до конца прийти к выводу, кто мы. Потомки Великой Победы, да, и тогда это будет как бы одна примерно трактовка, или же потомки там казачества в лице там атамана Краснова,
а
которому
это,
стоит
это,
памятник в Ростовской области,
подождите,
и
если...
это происходит как бы в России сейчас.
А почему нам надо выбирать, что надо кому-то быть? Вот у нас такое
нет,
было прошлое, наше прошлое было
в данном случае должны как бы все равно носить оценочное суждение тем или иным поступкам. Если атаман Краснов воевал против Советского Союза, если он возглавлял казачье подразделение СС, если он устраивал карательные операции, то этому человеку не должно быть памятника на нашей земле. Тем не менее, он стоит.
Хорошо, но есть люди, например, чьи родственники пострадали в ходе репрессий, и они говорят, я ненавижу Сталина,
есть,
например.
Есть.
И они говорят, почему у нас существует культ какой-то. Вот.
Это их право. Никто, так, собственно говоря, не говорит о том, что об этом нельзя говорить.
Ну.
Но я пытаюсь как бы донести мысль, что элита, которая сформировалась, если можно так, конечно, об этих замечательных людях говорить, говорить, о чиновниках, о государственном аппарате, на разрухе Великой Советской империи, Великого Советского Союза, она не может иметь своего четкого исторического мнения, потому что она до конца не может дать оценки тому, что произошло с СССР, что это было, как бы, трагедия или же, например, демократический, как бы, результат демократии.
Да, определенно. Дать оценки можно, только никто этим не заинтересован.
Все просто зависит от того, кто ты жертва.
Действительно, никто не заинтересован. Заинтересован в пропаганде.
Я просто не пытаюсь понять сама, лично для себя определить, почему же вот эта вот историческая дубина, она такая эффективная в плане современности.
Это качели. Вот представим себе, что это не историческая дубина, а это качели. И вот песок сыпется с обоих сторон, песок времени, условно говоря.
Но мы застряли в прошлом.
То на одну часть вот этих вот весов, качелей, то на другую. Мы не застряли в прошлом. В том-то и беда, что мы не движемся вперед и не даем надлежащих оценок никаким историческим событиям, а используем исторические образы исключительно для манипуляции с историей. Вот сейчас выгодно государству в лице руководства соответствующий позитивный образ сталинского периода.
Но
потому что выгодно
был.
Говорить о Ване, выгодно вокруг чего-то хорошего объединить людей на фоне повышения пенсионного возраста, например, когда каждый человек стал на 5 лет ждать пенсии дольше.
Это красное
явно число. Явно наши, как бы, деды не хотели того, чтобы спустя
цвет... Нет, подожди, того, а кто говорит? Вот мы победили, но мы подняли
повышен,
возраст.
Понижен.
Нет,
это кислое просто, с красным, правда. Это не кислое с красным, это как бы как раз то, что называется белым шумом, да, то есть то, что создается искусственно и намеренно для того, чтобы людей уводить от социального дискурса.
А может быть, мы просто живем в историческую эпоху такую, когда информации слишком много. Мы привыкли, что в Советском Союзе было всего лишь несколько изданий, был один телеканал и был там трехпрограммник тот
да
же
нет,
самый,
но это
и
на
все.
Самом деле все-таки определенная дань эпохи. То есть, когда в Советском Союзе было примерно, вот, конечно, не такое, как вы сказали, количество изданий, оно на самом деле и во всем мире примерно так же постепенно развивалось. То есть, нельзя сказать, что, как бы, да, в каких-то вещах, безусловно, там, может быть, в бытовых у нас не было возможности создавать быстро что-то более хорошее, но в целом-то мы шли в ногу со временем. И те же самые «Жигули Классика», о которых не тема сегодняшней дискуссии говорить, они для своего времени были нормальными
машинами.
Ну, а копейка
итальянский автомобиль, а «Чайка» вообще из американских деталей создана. Да. Дмитрий говорит, а затем, что по вчерашнему дню должна быть преемственность, а по событиям вековой давности история, нужно просто ждать. И время все расставит по своим местам, Александр.
Время всегда расставляет по своим местам. Умирает старое поколение, приходит новое, и как-то оно, так сказать, по-новому начинается. Но я хочу заступиться вот за Советский Союз, который я не люблю, да. Я писал диссертацию по гражданской войне на основе книг советских социологов и историков. И по этим книгам выходила совершенно объективная картина, что народ большевиков не поддерживал. То есть по книгам советских социологов и историков выходило, что народ большевиков в гражданскую войну не поддерживал. То есть тогда историческая наука в СССР, она была, как ни странно,
более
наукой, чем сейчас. Вы понимаете, вот в чем анекдот?
Мы движемся к упрощению?
Что?
Мы движемся к упрощению?
Да не к упрощению, мы сводим историческую науку к пропаганде, понимаете? Вот страной управляют люди либеральных взглядов, и это я не в плане осуждения. И власть принадлежит им, и экономика принадлежит им, и средства массовой информации они контролируют и так далее. Но какая-то часть этих людей, или уж они все там дружно, я не знаю, я не вхож, запускают миф о Сталине, о великом Сталине там и так далее.
Виктор говорит, ты, на самом деле даже никто не запускает, если мы сейчас голосование проведем, просто чтобы не сбивать нашу аудиторию с толку, не будем его делать. Но я вас уверяю, что люди просто, которые у нас слушают нас, не относятся там к российской элите и так далее, они тоже будут говорить, я за Сталина, я против Сталина.
Да, естественно, но это, понимаете, середина 90-х годов, просто я знаю этот весь механизм. А развивался этот сталинизм, понимаете, написано тысячи книг по поводу гениального Сталина, по поводу заговоров против него.
А потому
него,
что на фоне условной разрухи, которую кто-то видел, например, и многие видели в 90-е годы, считают, а как хорошо было тогда?
Да нет,
вот
дело не в этом. Дело в том, что запускались два идеологических проекта в 90-е годы. Один – это такой праворадикальный, а второй – это леворадикальный. Вот два проекта. Праворадикальный проект был разгромлен в начале нулевых. Вот там все эти русские марши там и так далее, все это, кого посадили, кого разогнали и так далее. Правый радикальный проект закрыли. Хотя, между прочим, масса была, помимо просталинской литературы, масса была профашистской литературы. Газетки всякие, книги, мемуары там, Геббельса, Майн Кампф, Гитлера спокойно можно было купить на Красной площади у исторического музея, да? Вот. Но этот проект закрыли, а решили, что вот этот проект со Сталином, он, так сказать, выгоднее. Вот его раскручивают сейчас.
А человек, спрос который... рождает предложение. А? Спрос рождает предложение. Невозможно дискутировать на тему того, что не доходит отклика у тех, кто это слушает.
Так это на какие дрожжи-то легло? Я уже говорил,
давайте, что... Давайте что сейчас это... послушаем еще. Наденьте лет уже... наушники. Наденьте наушники.
80 лет, нет, 100 лет уже идет пропаганда просто.
Слушаю вас. Алло. Здрасте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подольский Михаил.
Да, Михаил.
Вот мне тут понравилась реплика, что американцы делали индустриализацию.
Так.
А он знает, вот этот товарищ, что принято было это решение на 19-й партконференции в 25-м году. И Сталин сказал, мы не позволим американцам сделать нас сельскохозяйственным придатком Германии. То есть американцы уже хозяйничали в Германии.
Понятно. Вы сейчас про исторические события. Стоп. Вы сейчас нам про исторические события.
Просто
секунду. Вы считаете, давайте вам конкретный вопрос задам. Имеет смысл обсуждать, например, вот эти вот дилетантские чтения устраивать и так далее? Или здесь цензура какая-то нужна?
Значит, я думаю, что не имеют, хотя
почему?
Народ должен знать историю, в том числе преступления Сталина, в том числе ликвидацию кулачества как класса. Это обязательно надо знать.
Это надо знать обязательно. И вот это нужно обсуждать. Денис?
Ну, на самом деле, вот такое хорошее сравнение приходит в голову. Почему Сталин? Потому что все бесконечно мало и ничтожно стремится к чему-то великому историческому. Вот нельзя отрицать главного, что Сталин был великий исторический персонаж. Поэтому все, что вокруг него происходит, спустя столько лет после того, как его не стало, является предметом дискуссии. И мы сейчас этому свидетельствуем. То есть дискуссия вокруг несостоявшейся дискуссии, дискуссия вокруг возможной дискуссии о Сталине.
Да.
И все равно о Сталине.
Давайте голосование запустим, а то я совсем про него забыла. Спасибо, что напомнили. Итак, вы считаете, что обсуждать, вот, например, пакт Молотова-Риббентропа нужно... потому что необходимо помнить эту страницу истории, иметь в виду союз, ну, не союз, а сотрудничество СССР и Германии в конце 30-х. Да, 134-21-35, вы считаете, что это этично. 134-21-36, вы считаете, что это неэтично, потому что документ омрачает памятную дату, ставит какие-то вопросы, которые, возможно, не надо ставить, в общем, может разъединить, а нужно объединять и так далее. 134-21-35, вы считаете этично, 134-21-36, вы считаете неэтично. Да, Александр?
Ну, я все же отвечу на эту реплику.
Да.
В 25-м году товарищ Сталин был никто. А борьбу с Троцким и с его, так сказать, желаниями там, ну, не будем забегать, борьбу с Троцким вынесли на себе Бухарин, Рыков и Томский. Вот три русских человека, которые разгромили троцкизм и разгромили левых. Товарищ Сталин здесь был на подхвате. Товарищ Сталин сначала пытался примкнуть к Троцкому, тот его турнул. Потом он верно служил Зиновьеву, Каменю. Каменев фактически заменил Ленина после смерти Ленина и выполнял их поручения, довольно гнусные. Да, а потом он примкнул к партийному большинству, которое шло за Бухарином. Понимаете, вот вы не знаете этих элементарных вещей и пытаетесь в чем-то обвинять меня. И вам промыли мозги, вы не имеете вот элементарного представления о том периоде. Вот что такое знание истории и незнание истории.
То есть обсуждать надо, иными словами, чтобы люди знали все, вообще все.
Чтобы знали элементарные вещи. Ну, у нас до сих пор все считают, что Троцкого разгромил Сталин. Троцкого победил Сталин. Даже не знают о реальных отношениях Троцкого со Сталином, Зиновьевым.
Итоги голосования в Телеграме. 80% обсуждать надо, 20% говорят, что это неэтично. Итоги голосования по телефону. 64% говорят, что надо, 36% говорят, что нет, потому что документ может омрачить памятную дату, поставят ненужные вопросы, а это никому не надо. Господин Зомер, товарищ Зомер, простите, и товарищ или Александр, как вас удобнее,
можно,
господин.
Можно Саша даже.
Просто нет, все-таки Александр Самоваров, публицист и историк, были здесь в программе «Своя правда». Спасибо вам большое, что пришли.